Слава нашему Господу! Опять возможны встречи. И сегодня такая очень-очень своеобразная тема, очень интересно. Почему? Потому что, в принципе, сегодняшнюю тему можно будет назвать, я пока не про название, ее можно было назвать золотой бы нитью всей жизни нашей христианской. Почему? Ну, сейчас узнаем, почему. Читаем Евреев, 12 глава, 14 стих, только. Евреев 12, 14. И нас интересует, вторая деталь в этом стихе. Не вторая половина, а там одна такая тонкость есть. Евреев 12, 14. Старайтесь. Интересное пожелание. Прилагайте старание. Что такое старание? Старожилы земли знают это слово, молодежь навряд ли, подростки, варианта нет, чтобы знали. Есть такое слово в русском языке «старатели». Кто такие старатели? Старателями можно назвать тех, которые каменотесы в горах, в скалах вытесывают камни. Старатели они. От слова «стараются», 7 потов проливают, и нужно так сделать, чтобы. Когда строился храм, в дни Соломона, первый храм так будем называть, потому что его строили и разрушали, вопрос не здесь, то камни вытесывались в горах или в скалах. А в Иерусалиме не было слышно ни звука молота, ни тесала. То есть камень либо входил в свое место, либо если он был маленький, либо большой, его просто не вкладывали. То есть он должен был по размеру. Я смотрел документальные видеозаписи, как старатели раскалывают громадные плиты каменные, куски, или как правильно сказать. Очень интересный такой момент. Старателями можно назвать, когда под землей прорывали, уголь доставали. Особенно в те далекие времена, кирками работали, ручной труд был. Старатели. А еще старатели назывались те, которые искали драгоценные, камни назовем. Скажем про изумруд, чтобы было понятно. Изумруд зеленого цвета, драгоценный камень. И вот одно из залежей такого камня описывалось, что там произошло, старатели. Я почему это говорю, потому что здесь у нас это слово записано в послании. Старайтесь, будьте старателями. И так, говорит, случилось, охотники ходили, что-нибудь подстрелить, ничего не подстрелили. И вот попал им броненосец. От слова «бронь» носит на себе, то есть, у него, видать, как у черепахи панцирь такой, только бегает быстро. И вот он забежал в свою нору. Это река была, и косогор от реки в сторону. И вот они давай раскапывать. И, к их колоссальному удивлению, посыпались изумруды. Это были залежи натуральные, никто там не делал кладовые, никто не прятал, натуральные залежи. И вот они понабрали этих изумрудов в карманы. И теперь зачем им броненосец, они пошли в трактир закусить. И там заказали видимое и невидимое, только что могли. И когда надо было расплатиться, то один из них небрежно вытащил из кармана большой камень изумруд, какой размер, не знаю так, и бросил на стол. Говорит: «Хозяин, как ты считаешь, мы с тобой расплатились?» А тот был очень хитрый человек. И он их опоил. «Такие им вина принес, такие закуски, я вам в долгу». И они... А для чего так подробно рассказывать? Сейчас скажу, для чего. И они ему рассказали секрет где? На пьяную голову. Когда они наутро пришли туда, там уже было человек 20 или 40 старателей, которые работали. И потом эти залежи превратились в сенсацию колоссальную. Ой-ой-ой, сколько там было людей, вопрос сейчас не в этом. И там целая история, дальше я уже не пойду рассказывать этого момента. Старатели. Дело в том, что бывают такие ценные камни, металлы, которые так просто под ногами не лежат. Надо их добыть, надо чувствовать, где, как. Надо посмотреть, чтобы не проскочить мимо и не лишить себя. То есть идти в правильном направлении. Вот если вот эти все вопросы собрать, то они заложены вот только в одном этом слове. Ну, просто мы взяли жизненные вопросы окружающих людей, как, что происходило в жизни. И то так, слегка. Старайтесь. Станьте старателями. По-другому. Знаете, вот есть такая фраза в Священном Писании: «Блаженны миротворцы». Это приравнивается к значению «быть старателем». Объясняю, чтобы поняли. Миротворцы. Два слова, правда, в одном? Творящие мир. Творить мир, основа этого слова закладывается стать творцом. Интересно. Творец только Бог. Люди делают из чего-то, подражают кому-то. Вертолеты это посмотрели на стрекоз. Джеты такие, быстрые самолеты, это посмотрели на калибры. Понимаете, то есть с кого-то, чего-то, какие-то примеры стали для себя брать. То есть люди не изобретатели, они конструкторы. Для них есть уже какие-то варианты, и они смотрят и повторяют или дублируют, копируют. Ну, приблизительно так, пускай будет. Бог есть творец. Знаете, что он говорит? Я, говорит, хочу, чтобы мое наследие стало творцами мира. Когда нету мира, не из чего сделать мир, надо создать мир, но не ложный мир, а честный, справедливый, по воле Бога. Дело в том, что там должно обязательно участвовать имя Иисуса Христа. Без Христа никогда не сделаешь. Написано, что во всеоружие, ну я только одну сторону беру, на обувшие ноги в готовность проповедовать мир. А проповедовать мир, проповедовать Христа. А проповедовать Христа, потому что его одно из сильнейших имен, он есть мир наш. И когда в дом входите, приветствуете его, и говорите, мир дому всему, да? То если там живет сын мира, я не вижу здесь, чтобы говорилось о главе семейства или о жене. Я вижу, что здесь говорится о сыне Божьем. Миротворцы. Оказывается, создать мир, сотворить мир без Христа невозможно. Если у нас не получается, чтобы у нас был бы мир, значит там нету Христа. Будьте, говорит, старательными, миротворцами. Ну, я не в эту сторону иду, нам не сюда нужно. Здесь хотя говорится, старайтесь иметь мир со всеми, но не это наше сегодняшнее внимание. Заново читаю. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которого нет. Без которых нет. Без которой. О чем говорится? Мир это он, святость это она. Если о мире и о святости, то без которых надо было бы написать. Если это касается относительно мира, то было бы без которого никто не увидит Господа. Я не сказал, что без мира можно увидеть Господа. Я беру пока, что здесь написано. Но когда здесь написано без которой, о, здесь о святости речь. Главный акцент этого стиха – святость. Старайся каждый из нас иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Эта фраза читается еще и по-другому. Если мы не видим Господа, значит у нас нет святости. Надо с этим согласиться. Придется согласиться. Надо об этом задуматься. Я еще раз читаю. Теперь только под этим акцентом. Я не буду читать о мире, только о святости. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Поэтому у нас сегодня будет вопрос святости, освящения и так дальше. В начале собрания мы с вами прочитали такое место. Еще раз прочитаем книгу Откровения. 22 глава, 11 стих. Наше внимание, вторая деталь 11 стиха во второй половине. Ну, читаем пока целиком. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Процесс освящения – это постоянная работа. Ну, можно, к примеру, сказать так. Ну, задать такой встречный вопрос. Когда прекратится обрезка виноградной лозы? Да никогда. Почему? Потому что сколько существует лоза, столько ее надо обрезать. Я не виноградарь, не знаю, как это делается. Но согласно Священному Писанию, всякую ветвь, которая приносит плод, он очищает, обрезает, чтобы еще больше принесла плода. Когда закончится процесс этого, ну, я бы хотел сказать, освящения веточки. А обрезку виноградной веточки мне хочется назвать процессом освящения. Никогда не прекратится. Но единственный, ну, как сказать, момент во времени и в пространстве, это когда мы будем уходить с этой земли в небо. Вот тогда прекратится наша обрезка, и тогда прекратится наше освящение. Ну, я бы сказал немножко другими словами. Не прекратится, а перейдет в другую форму. Я, может быть, не буду сегодня этого касаться, не это нам нужно сегодня. Ну, слегка так коснусь. Дело в том, что, когда мы войдем в небо, то форма постоянного освящения на земле превратится, ну, как правильно сказать, форму постоянного хождения в его святости. Пускай будет так. Потому что Священное Писание говорит, имея надежду, что мы увидим его лицом к лицу, потому мы и очищаем, освящаем себя, как свят он, как чист он, да? Ну, я беру там два сюжета, в один закладываю, чтобы было понятно. Значит, потом мы будем видеть свет его лица. Там еще одна деталь. Знаете, вот у меня возникает такой интересный вопрос на рассуждение. Увидим его, как он есть. Как мы понимаем эти слова? Вы знаете, глаз человеческий имеет центральное зрение и окружное или боковое. Вот мы можем смотреть прямо, но когда у нас неповрежденно окружное зрение, мы видим вокруг. И вот бывает, смотришь на человека, на его лицо. Он или она смотрит перед собою прямо. А я говорю, а куда ты смотришь? Ну что, не вижу мои глаза прямо? Я говорю, я вижу, что твои глаза прямо, но я вижу, что твое внимание в твоих глазах не то, что прямо, а в бок. Вы никогда такого не замечали? Не видели, нет? Ну и что получается? Центральное зрение, человек смотрит туда, а боковым осматривает какой-то объект. Какой объект, это не играет роли. Не поворачивает туда глаза центральным зрением, а боковым. Бог так устроил глаза. Есть люди, у которых боковое зрение такое сильное, в смысле объемное, что ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сейчас я на этом не буду останавливаться. Так вот, когда ставится вопрос, увидим его, как он есть, боковым зрением, видите, куда идем? Нет. Прямо. Подождите, подождите. Знаете, что такое прямо смотреть? Это так осветиться, находясь на земле, чтобы, придя в небо, не опустить своего лица, не убрать лицо налево-направо, а прямо смотреть. Знаете как? Как глаза в глаза. Ну, наподобие, ну, примерно, можно так сказать, когда Симеону было сказано, ты не пойдешь в небо, я тебя не заберу в небо до тех пор, пока ты не увидишь то, что я определил, то есть моего сына во плоти. И по вдохновению Симеон приходит в храм, и там тысячи-тысячи детей, мальчишек, мальчуганов, и там в два раза больше родителей, потому что на одного мальчугана минимум двое родителей, если еще, может быть, еще родственники там, но это уже детали. Столпотворение, пойди найди того самого. Как он нашел, прямым путем был приведен, он чувствовал сегодня не об этом, и вот он взял младенца. Сколько ему, этому младенцу? 41 день, потому что 40 дней по закону Моисея должны были быть очищения, значит, нигде не должна была мамка с ребенком появляться. Ну, так было. Значит, на 41 пошли, это не день обрезания, на 8 день обрезания в кругу семьи, дома там, где находятся, никуда она не уходит, к ней приходят наоборот, но это уже другой разговор. А тут 41-й. И вот надо два голубя, там горлицы принести. Вопрос сейчас не здесь. Для меня другая картина. И вот я так был поставлен перед вопросом, с вами делился. Родившаяся в ней, в Марию, мы сегодня тоже будем касаться этого вопроса, только с другой стороны. Дух Святой найдет на нее, сила Всевышнего осенит, рождаемое святое в ней будет наречено Сыном Божьим. Да, да, так написано, да, действительно так и было. Теперь, еще раз думаем внимательно. Бог, Сын Божий, входит к мамке человека, ну или человеческой мамке в животик. Интересно, да? И вот там принимает тело. Я дальше иду, дальше, дальше. А вот теперь его уже родили. Ну, странно по-русски, по-человечески звучит родить, это значит из животика достать. Ну, пускай будет так, ладно. Но Священное Писание говорит, родившееся в ней. Я раз не разбираю, нам не сюда. И вот теперь 41-й день. И вот глазенки малыша. Ну, это же малыш, да. Ну, его же глазенки, правильно, да, я по-русски выражаюсь? Глаза или глазенки? Глазенки малыша. И вот глаза Симеона смотрят на лицо малыша. Ну, думаете, хорошо? И видят встречный взгляд глазенок малыша. Кто смотрит из глазенок малыша? Сын Божий. Бог, явившийся во плоти. Скажите, Симеон видит детский взгляд или взрослый? Взрослый или Божий? Божий. Он видит кого? Бога. Детали Сына Божьего. И не убирает глаз. Я имею дерзновение сказать, что да, и не убирает глаз. А еще имею дерзновение в свете Священного Писания сказать, и не насытится зрение Симеона смотрением в глаза Бога во плоти Сына Божьего Иисуса Христа. Ну, конечно, здесь немножко другой взгляд был, потому что когда наш Господь воскрес, явился ученикам, для меня тоже очень интересный этот момент. Иоанн только один пишет, что осязали и ощупывали руки наши. И я прямым текстом понимаю, потому что он, Сын Божий, Иисус Христос, сказал, Фома, дай твой перст и вложи в рану от гвоздей. Значит, нужно было взять перст и вложить в рану от гвоздей. Это не между пальцами, а вот там, где запястье. Между пальцами, если ты пробьешь, то тело разорвется. Не за что зацепиться гвоздю. А вот здесь вот в запястье две кости в руке подходят в линию запястья. И здесь вот, если пробьешь, вот а с креста не сойдешь, пока гвозди не снимешь. Это да. Давай, говорит, перст твой и вложи в рану от гвоздей. Четыре раны, да? Две в ногах, в ступнях там или где-то уже детали. Но главное здесь вот в этих запястьях. А теперь, говорит, подай руку и вложи между ребер. Ну, так и понимаю. А как, Господи, ты будешь хитон раскрывать? Ну, для меня звучит, что нужно было хитон раздвинуть, и вот чтобы сюда вложить. Это же вообще зрелище. А Иоанн говорит, что осязали и ощупывали руки наши. Я прямым текстом вижу, что когда он воскрес и сидел, и пришел к ученикам, к апостолам, то Иоанн мог его и осязать. Интересно, положил ли он голову на грудь Господа? Ну ладно, сегодня не об этом. Сегодня не об этом. Мы дальше идем. И вот теперь этот Иоанн на острове Патмос и сзади себя услышал голос. И когда повернулся, и увидел, уже увидел во славе Сына Божьего. И упал как мертвый. Успел увидеть и упал. Так, минутку. Он что, был не святой? Да нет, вроде святой был. Так он что, не освящался? И что он потом, ну да, он после того, как видел, то потом пишет, и святой, да, освящается еще. Ну да, все правильно. Все правильно. Для меня звучит, что освящаясь на земле, он не выдержал, чтобы взглянуть и удержать свой взгляд в глаза Сына Божьего. Ну, давайте. А теперь он пишет в посланиях: всякий, имеющий надежду на то, что увидит Его, для меня звучит не только сына, но и отца, лицом к лицу получается, как он есть, и освящает, очищает себя, так как он чист, как свят, то для меня звучит, что в небе Бог хочет, чтобы мы были удостоены не отрывать наш взгляд от взгляда Его очей. Но тут, вот сюда нам надо, и сегодняшняя тема, возможно, будет именно в этом направлении. Но не в вопросе, когда мы пойдем в небо, а покуда мы находимся на земле. Вопрос серьезный. Теперь я вот этот стих книги Откровения невероятным образом прочитаю. Если святой и святая, и в них, и с ними, и на них пребывает Святой Дух, то таковой и таковая, и таковые будут освящаться еще. Наоборот, с другой стороны. Если святой и святая не могут освящаться еще, говорит вопрос того, что он, она, они ущемили Святого Духа. Вот куда нам. Думаем очень серьезно. Дело в том, что когда вчера я ложился на ночь, я говорю: Боже, а какую тему надо передавать? Что делать? Какую тему, Боже? И утром просыпаюсь, и мне конкретно: святой да освящается еще. Я говорю: я понял. Я понял. Я не знаю, сколько у нас будет частей. Ну, мы не будем сегодняшнюю тему называть часть номер один там или так дальше, понимаете? Очень смотрится, что, скорее всего, придется иметь продолжение этой темы. Не потому, что мы не успеем, а потому, что мы не сможем ее вовсю охватить. И она с разных сторон будет рассматриваться. Не исключено, если не пойдет какая-то более срочная тема. Когда стала открываться, я так глянул: ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Значит, мы сейчас остановились на вопросе. Святые могут освящаться, во-первых, они могут быть святыми. Минутку, минутку. Священное Писание говорит: Он призвал нас в звании святом. Знаете, как это звучит? Вот мы не святые были, Он призвал нас, идите сюда, и говорит: теперь я даю вам звание. Вот вы были грешные, неправедные, не святые. А я вам даю, образно говоря, звание или имя. Святые. Не по образу вашей жизни, не по образу вашего мышления, не по образу вашего взгляда, мировоззрения, что вы слушаете, о чем рассуждаете, не по вопросу, какие у вас чувства, хотения, желания, слова, действия, поступки. Не на основе этого. Вот я вам дал это, ну, как объяснить? Вот помните, когда два брата, и один убивает случайно там во время пьяной драки, за ним там гонятся, он бежит домой: спаси, я убил человека. Тот быстренько, христианин, говорит: меняемся одеждами и убегай, чтобы твоего лица не видели, начали, тебя же поймают и поймут, что это ты. Ты же продашь себя. А тот спрятался, одеждами они поменялись. Я думаю, помните историю эту? Вот, органы власти забежали, где он, а вот они, лица же одинаковые, а вот одежда в крови, где ты найдешь такого сумасшедшего, который оденет одежду убийцы. Ну, ты убийца, повели там, суд был, следствие было. Я, говорит, знаю, что совершено преступление, за которое надо понести достойное наказание. Ну, все, суд, на суде последнее слово то же самое, согласен. Камера смертника сегодня, а завтра будет казнь. Вот. Но я почему-то сейчас детали напоминаю, получается, мы должны подойти к одному моменту. И потом, когда он, ну, пришел в себя, так скажем, кто он? Ну, кого считают убийцей? Убийца дома сидит, в одеждах праведника. А праведник в одеждах убийцы. Я, говорит, хочу написать завещание, и вы не имеете права его читать, и при мне вы его запечатаете, он попросил начальника тюрьмы. Только одно условие, потом следующее вы отправите после моей смерти. А этот, кто его знает, что он там напишет? Он говорит, поймите, завещание работает после смерти. Тем более вы можете по указанному адресу его отправить, это письмо, только по моей смерти. Ну, все нормально. То есть уже себя же не воскресишь. Ну и все, казнь совершена. И когда почтальон отдал письмо по адресу, письмо кому? Праведнику. Письмо от кого? От грешника, от убийцы. Но тут получается, убийца дома сидит, а праведник в одеждах убийцы казнен. Ну ладно, а тот брат, это моему брату письмо пришло, а брата же нету, а что же теперь делать? Открывает письмо, а ужас. А там написано такое, ай-яй-яй, ой-ой-ой. И он бегом, остановите казнь, это я убийца, не мой брат. Как? Нет, говорит, убийца пострадал, вот, не пострадал, понес осуждение законное. Нет, говорит, это я сделал. Ну и когда выяснили этот вопрос, то потом сказали, да, теперь понимаем, что ты убийца. Он говорит, ну тогда меня тоже убейте. Я говорю, не имеем права. Ну тогда хоть как-то накажите, не имеем права. Ту казнь мы не можем зачеркнуть, она имеет под собой основание, силу и все. А что же мне теперь делать? Вас, говорит, просто не существует. Как? Под вашим именем умер ваш брат, а теперь вместо вас, он умер, а вместо него теперь вам дана жизнь. А еще там одна деталь, знаете, какая сильная? Меня так сильно это тронуло. Это жизнь за жизнь, кажется, рассказ такой жизненный. Я понимаю, что это правдивая история. Вам просто дано его имя. Какое имя? Вот какое имя носил ваш брат, теперь вашего имени не существует. Под вашим именем умер человек, оставив вам свое имя. На сегодняшний день звучит так. Христос умер под моим и под твоим, под вашим, под нашими именами. И от того дня мы стали иметь новое имя. Какое? Христианин, христианка. Потому что Христос умер. Вот примерно так звучит вопрос. Он призвал нас в звании святом. Не потому, что мы стали святыми, не потому, что мы изменились. Ну да, там изменения есть, знаете, в каком вопросе? Вот он призывает нас, мы грешники, да? Мы сознаем, что мы погибшие, мы сознаем, что мы утопающие, он нас спас. Ну да, изменились, но он нас спас. Мы признали себя, что мы погибали. Мы были мертвые, Он нас родил, мы стали детьми, имеющие Небесного Отца. Но изменение же произошло? Произошло. Он обручил нас, через проповедующего, как апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, что представить Христу чистой девой. Обручение произошло? Да. Новое же, все новое. И вот теперь в этот момент дается имя. Призвал нас в звании святом. До сих пор ничего у нас не было святого. А от этого момента началось. А почему святом звание? Я скажу почему. Потому что Священное Писание говорит, Он возлюбившему нас и омывшему нас кровью Своею. Это первая глава книги Откровения. У евреев написано, кровь Христа омыла совесть нашу от мертвых дел. И вот теперь мы в звании святом. Святые, да? Вот те святые, да, освящаемся еще, а теперь проверяем, как мы освящаемся, как я, ты, мы, вы, они. Теперь дальше. Иуда, единственная глава перед римлянами. И, 20-21 стих, наше внимание будет в 20 стихе. Очень сильная фраза. Настолько сильная, что зачастую мы не задумаемся даже об этом. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Значит, он сказал, если Дух Святой не молится в вас и у вас, если он огорчен, то у вас вера не святейшая. Это пока не касается тех, кто еще не приняли Святого Духа. Пожалуйста. Здесь говорится о принявших Святого Духа. Хорошо? Ну-ка, еще раз внимательно смотрим. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, цена святейшества...» Святейшество – нехорошее слово. Это к человеку обычно говорят, возвышая его, потому я не хочу это говорить. Ну, а здесь святейшее употребляется слово. «Святейшая вера, цена вашей вере будет только при одном условии. Если не вы на иных языках молитесь, а Дух Святой молится через вас». Не трудно? Я думаю, немножко трудно. Я раз отсюда быстренько ухожу в Ветхий Завет, в пустыню. Мы там детально будем читать, но пока на беглую фразу, быструю я скажу, чтобы было понятно. Бог обличает Моисея и Аарона за то, что был конфликт между людьми и Богом, и конфликт между Моисеем и Аароном и Богом, и конфликт между Моисеем и Аароном и людьми. Стоял вопрос, нужна вода. Я сегодня не буду разбирать, там есть несколько вариантов, которые надо замыслить для себя. Одно из мест Писания говорит, ударил в скалу. Другое место Писания говорит, что два раза ударил в скалу. А есть место Писания, где не говорится об ударе, а говорится, скажи скале. Я сегодня не собираюсь разбирать этих вопросов. Но там есть фраза, очень сильная, соответственная вот этому месту Писания и нашей сегодняшней теме. Бог говорит, за то, что вы... Моисей и Аарон не поверили мне, Богу, чтобы явить святость, там звучит мою и вашу, пред народом. За это вы не введете народ в землю обетованную. Еще раз возвращаюсь. За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость. Обратное чтение этого местописания звучит так. Если нету действия Святого Духа, ущемленный, то вы не поверите, а не поверив, не явите святость. Думаем очень серьезно. А вы, возлюбленные, мы сейчас у Иуды, назидая себя на святейшей вере вашей, она будет святейшая только, если Духу Святому живется в вас. И молится ему. А как ему молиться? Иисус сказал, когда он придет, он меня прославит. Что? Сегодня упоминалось, молодежь читали, словом делились. Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. А испытывающие сердца знают, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует о них по воле пославшего его. Ну, примерно такой сюжет. Ну да, ну это ж понятно, Дух Святой ходатайствует и тому подобное. Но закон существует, а Духу Святому молится по-другому. А Дух Святой, Иисус сказал, Он прославит меня. А как прославит? Ну для меня звучит. Раб Авраама должен прославить Исаака, потому что Авраам... Ну, потребовал, попросил от своего раба клятву, тогда разрешалось, нужно было, делалось. Сегодня не касаемся этих вопросов. Положи под стегно, это под поясницу, вопрос не здесь. Ну, примерно, руку и клянись, что ты вот с других народов не приведешь невесту для моего сына, только вот с моего родства. А он говорит, а если девица не захочет идти, ну, тогда ты, говорит, свободен от клятвы, только сына моего не возвращай. Дело в том, что она должна была, Ревека, за кого-то согласиться, и он, апостол Павел, говорит, я обручил вас единому мужу. А тут раб Авраама будет обручать ее единому мужу Исааку. Теперь этого Исаака надо прославить и рассказать о его особенности, кто он, что он, зачем и почему. И особенность Исаака не потому, что козлы, бараны, овцы, верблюды, нет. Потому что это сын обетования. Это один закон. Дальше, это сын обетования, этому сыну были переданы колодцы и жертвенники, где Бог останавливал Авраама, и тот призывал имя Господне. Где вода открывалась? Проходя в пустыне, они открывают в ней источники. Это псалом надо читать к Аврааму. И дождь покрывает благословением. Это тот сын, которого Авраам принес в жертву. И в сыне получил предзнаменование о том, что придет Мессия. С этим сыном связано благословение. Раз ты, Авраам, не пожалел сына своего и принес мне во всесожжение, как принес? Ну, я же его не заколол, а потому что я тебя не допустил. А если допустил, ты бы заколол, и ты бы его принес в жертвоприношение. Ты ожидал, что я, Бог, воскрешу его из мертвых. Все правильно. Зная, что ты имел себе приговор до конца исполнить волю мою, говорит Божью, я просто тебя остановил. Достаточно. А теперь, говорит, я клянусь, что я моего сына пошлю. И гора Мория, продолжение ее, холм Голгофы. Агнец, заместительная жертва, ты сына, вот сейчас овен запутался рогами, ты возьмешь этого барана рогатого и заколешь во всесожжение, но ты будешь знать, что как сын твой нес на себе дрова, так мой Божий сын будет нести на себе крест. И я его заколю. И в жертву принесу. Ну, звучит, да, немножко так. Ладно. Для чего? Авраам, для того, чтобы очистить, осветить, простить. А еще, знаешь, для чего? Это только начало большое. Для того, чтобы таким очищенным, освященным, освобожденным подарить Духа Святого, который приготовит вас, людей, как раб Авраама, обручит моему сыну. Потому что если Дух Святой не будет, вы не будете святыми. Не выйдет у вас. Поэтому цена нашей святости, моей, твоей, вашей, нашей, смотрите, куда она идет. Это серьезные вещи. И вот нужно прославить. Иисус сказал, когда, говорит, он придет, он меня прославит. И вот раб Авраама прославляет Исаака, рассказывая этот сын, которому Авраам отдал все, говоря о больших богатствах неба. Священное Писание, когда уже вошли в землю обетованную, говорит, просите, вот отец говорит, дал ей землю полуденную, ну, проси, говорит, у отца источники воды. Иначе что же будет земля, какую ценность иметь, если нету источников? И он ей дал источники нижние и источники верхние. Вот где благословение. Бог Аврааму дал источники нижние. Вон они, колодцы, Божье присутствие, помазание и жертвенники. А источники верхние... Знаете где? А раз они имели в мыслях Отечество не то, с которого земного вышли, иначе бы они туда вернулись, а небесное, он ожидал города, основания, строителей, художник которого сам Бог. По-другому звучит так. Бог останавливает Авраама. Смотри, смотри. А он смотрит, говорит, смотрю, смотрю. Авраам, да не на небо, сюда. Вот земля, по которой... Боже... Я понимаю. Вот я по этой земле хожу, ты сказал, чтобы я ее везде прошел, чтобы я знал, где потомки мои будут жить. Стоп, минутку. А еще где? Да, мы только так понимаем. Знаете, что для меня смотрится? Он во внутренности верой ходил в небе. Звучит немножко странно, только внимательно слушайте. Верою. И он там ходил, будучи на земле. Я не сказал, что у него было восхищение в небо. Я не затрагиваю этих вопросов, пожалуйста. И вот там он ходил в этих красотах неба. Ему Бог открывал, много чего открывал. Мало чего написано в Библии. Чуть-чуть, крохи написано. И знаешь, что он говорил? Господи, Боже, ты знаешь, вот ты сказал, на земле, где моя стопа встанет, эта вся территория будет потомком. Ну да, 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 да. Вот теперь моя нога становится в благословениях неба. Ага, сын твой воплощение Твоего Сына, пролитая кровь, ломимое святое тело, сошествие Святого Духа, приготовление нас к тому, чтобы жить в вечных обителях, значит, мои потомки будут ходить там. Думаем, где благословение. Вот что он сказал. Дух Святой придет и меня прославит. Он сказал на земле: Отче, вот ту славу, которую я имел у тебя прежде создания мира, чтобы они это видели. Вопрос, когда они придут в небо? Ну, чтобы они были там. Ну да, ну, сейчас пока на земле. Как? О чем речь? Минутку, не спешите. Не надо. Дело в том, что Бог хочет, чтобы мы с вами, находясь на земле, прочувствовали фибрами души своей, не эмоциями, пожалуйста, славу. Вот когда мы в эту славу входим, как на горе преображения ученики, как им было трудно спуститься вниз, знаем, нет? Как было трудно? Почему? Уходить от Божьего присутствия и в это... Ну, что было понятно? Было такое благословенное собрание, такие молитвы, такое помазание, такое присутствие, такое благословение. Бог так много лично говорил, не обязательно через пророческое слово, во внутренности. И вот мы даже забыли, какой день недели, какое число месяца. Ой, забыли, что завтра понедельник. Ну, к примеру, так, понимаете? Ой, пришли, кто его знает, наверное, утром, а уже 12 часов прошло порядковых, и уже ночь. И вот завтра рабочий день, завтра такая будничная жизнь. Знаете, так неприятно, так не хочется. Так не хочется туда идти, уходить отсюда. Вот для меня вот это смотрится, вот эта красота. И Дух Святой, когда вот это открывает, знаете, апостол Павел так говорит: не знаю, что мне избрать. Меня влечет то в небо. Я очень хочу разрешиться. Правда, здесь нужно побыть на земле. Ну, я сегодня сейчас не разбираю этого вопроса. Мы о Духе Святом. Дух Святой, Он когда придет, Он наставит, научит, будущее возвестит. А еще напомнит вам, что я говорил. А как напомнит? Знаете, как напомнит? Он будет напоминать нам, а мы, находясь в 2022 году, в этот момент, когда нам Дух Святой напоминает, мы ощущаем всем своим естеством, что мы сейчас в 33-м году, 30-м году нашей эры. Ну так, чтобы было понятно. Вот когда Христос ходит и что Он говорит. И вот мы читаем Священное Писание, рассуждаем, и мы не здесь, мы там. Напомнит, что я говорил. Это не историю напомнит. Вот что происходит. Но зачастую, к стыду нашему, мы этого не имеем. Святые, да, освящаются еще. Общая фраза. Избитая, в смысле, да, мы ее знаем наизусть уже. Да только они попробовали в своей жизни зачастую. Я заново читаю Иуду, немножко дальше продвинемся, и что-то дальше будет. Значит, Иуды, первая, единственная глава, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым...» А там одна из тонкостей, и Дух Святой будет прославлять Сына Божьего, знаете, когда? Когда мы Его невеста. По-другому. Ведь он же, раб Авраама, дал подарки, потому что она напоила его и его верблюдов. Ну, там три вида подарков, я сегодня не разбираю, ладно. И вот когда они зашли домой, и, о, давай будем есть, пить, откуда, кто ты, что ты, он сказал, не буду есть и пить, пока не скажу, кто, зачем, от чего, это он рассказывает. И вот теперь скажите, вы отдаете ее? Ей бы задать вопрос, а ты отдаешь себя ему? Хороший, правда, вопрос, не? Ну ладно, вы отдаете ее? Если да, то будем есть, пить, а если нет, тогда все, я пошел дальше. Куда это уже, говорит, мой вопрос? Они говорят, не можем сказать тебе ни доброго, ни худого. Это страшная фраза. Знаете, как это говорит? Не можем сказать худого, но не хотим сказать доброго. Понимаем, да, эту фразу? Она очень страшная. Здесь вы должны прославить Бога, а нету. Здесь вы должны воскликнуть: Боже, какое счастье выпало! этому обетованному сыну, сыну обетования, наша дочь, наша сестра станет по достойной половиной. Ну, сегодня я не буду всех этих вопросов касаться, ладно, да? А нет, ни доброго, ни худого. А, доброго нету сказать, а худого боитесь сказать. Ладно, ладно. Тогда он берет подарки, ей дает опять три вида наименований, еще и им. Но теперь же очередь за ней. В этих стихах вы не найдете, что она говорит, да, я еду. И потом на следующий день, когда проснулись, он говорит, не удерживайте меня, Бог благословил мой путь, мы уходим. Они говорят, не, не пойдешь. Но Бог же благословил. Но мы призовем девицу и спросим, вы что думаете, у них такая повествовательно-вопросительная форма была. Пойдешь ли ты с этим человеком? Они ее к стенке придавливали. Пойдешь ли ты с этим человеком? Интонация не описана. Но раз они сказали, пусть побудет с нами, значит, надо хорошо задумываться. Она говорит, да. Вот тут это «да» для меня звучит о том, знаете, вот эту ночь она не спала. Она мечтала, виртуальный мир. Но, это не мечтание и не виртуальный мир. Это был духовный мир. Для нее открывались горизонты благословения неба. Потому что она слышала, как он рассказывал. У нее сердце открылось. Когда же она теперь скажет, что она отдает себя кому? Чужому дядьке. Но. А кому, скажите? А господину этого раба. Что вы говорите? Нет. А кому? Давайте. Вот ей задать вопрос. Ревека, так твои родители и твой брат сказали, что мы отдаем тебя. А ты себя отдаешь, да? Кому отдаешь? Как вы думаете, что она сказала? Возлюбленному. Че? За одну ночь тебе возлюбленный устал? Да не за одну ночь. У меня сердце неровно стучало, когда я пошла за водой. И когда я увидела этого человека, у меня вот так ходуном все пошло. А когда я черпала воды, я не знала, что со мной делается. А когда он пошел ко мне навстречу, я имею в виду дуновение сказать, когда голос его обращения дошел до слуха моего, напои. Я уверен, что на нее сошел Дух Святой. А вы что скажете? Не написано. Много чего не дописано. Что в ней творилось? Она, пей, я и верблюдов-то их напою. Бог произвел в ней действие и хотение по своему изволению, благоволению. Она бегала, черпала, а он стоял и... Интересно, так это Бог уже устроил или как это понять? До него не доходит. Ладно, это мы все по линии вопрос того, что он прославит меня. И вот я подхожу немножко, потихонечку к такому вопросу. И вот мы молимся, и вот мы чувствуем, что мы на иных языках молимся. Ну хорошо, ладно, да, ладно, допустим. И вдруг мы чувствуем или ничего не чувствуем, что уже не мы молимся Дух Святой. Дальше. А что он ходатайствует? А мы не понимаем, дар истолкования надо. Что вы говорите? Двое из учеников, которые шли в Эммаус, они сказали, не горело ли у нас сердце, когда он говорил с нами на пути. Для меня звучит. Когда Дух Святой не ущемлен, и когда он прославляет Сына Божьего, как Спасителя, как Бога во плоти, как жениха, потому что Дух Святой, раб Авраама, ну, образно говоря, потому и послан Богом Отцом, для того, чтобы мы были достойной невестой, воспитанные, очищенные, освященные, и чтобы мы не убрали нашего взгляда от глаз нашего возлюбленного жениха Иисуса Христа, Бога во плоти. А потом еще одна проверка. Встретиться с взглядом Бога Отца. Я возвращаюсь сюда, назад. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, а теперь я по-другому прочитаю. Ну, теперь вы сможете сохранить себя в любви Божьей и будете ожидать милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». А где ты такое нашел? Вот в моей внутренности нашел. А теперь читаю, как здесь написано, и потом скажите, что я не так прочитал. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». А я уточнил. «Ну, теперь вы будете сохранять себя в любви Божьей». Ага. «Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни, и будете ожидать, и все будет получаться». Ладно, движемся дальше. Сейчас еще одно место Писания будем читать весьма невероятным способом и образом. Евангелие Луки, 1 глава, это разговор ангела с Марией, будущей мамой Иисуса Христа. И вот он пришел, и вот ей говорит. Ну, давайте прочитаем это событие, вспомним, если кто не помнит, ну и потом скажу, на что Бог обратил внимание. Читаем Луки, 1 глава, 26 стих и ниже. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошел к ней и сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами“». Этот бы стих прочитать к нам, независимо от мужского, женского пола. Она же, увидевшая его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Вот интересно такое приветствие, да? Вот или такое приветствие к нам. Радуйтесь, или радуйся каждому из нас. Благодатный, благодатная, Господь с тобой. Благословен ты между детьми Божьими. Благословенна ты между детьми Божьими. А? Нормально, нет? Дальше. «И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим“. Нам этот стих нужен. В этом стихе, заостряем внимание, помните, мы рассуждали: так когда наши дети рождаются святыми? Тогда, когда во время половых взаимоотношений родителей, когда должно быть зачатие, Дух Святой найдет на них обоих, и сила Всевышнего осенит их обоих. Тогда рождаемое, по-человечески называется зачатие, будет святое, и тогда зачатые будут сыновья и дочери Божьи. Да и аминь. Но я теперь это событие отодвигаю в сторону. Это я читаю по-другому. С тем уклоном вопроса, который был задан. Как часто Дух Святой находит на нас, и сила Всевышнего осеняет нас? О-о! Когда последний раз Дух Святой нашел на нас, на меня, на тебя, на каждого, и сила Всевышнего осенила тебя, меня и каждого? А? Это не молитва, говорение на иных языках, пожалуйста, это разные вещи. Это называется молясь Духом Святым. Вот она, святейшая вера. Вот святые да освящаются еще. Ну да, нет. Мы думаем теперь. Еще раз заостряю этот вопрос, который был задан. Когда, как часто? Я сразу два временные вопроса в один заключаю. Когда, как часто Дух Святой находил на нас, и сила Всевышнего осеняла нас? По-другому. Слово «найдет на тебя», оно и осенит тебя, это, знаете, ограниченное во времени и в пространстве действия. Найдет, значит, еще его не было на тебе. Сила Всевышнего осенит, значит, ее еще этой силы не было на тебе. Ну так, да? Правда? Но это конкретный момент, сказано о Марии, когда будет такой день. Для меня звучит этот день, когда она пришла, это Елизавету приветствовала, Елизавета исполнилась Духа Святого, и Иоанн Креститель, а он еще у мамочки в животике, 6 месяцев ему беременности от зачатия, и он исполняется Духа Святого, а Мария никак не исполнилась. Что вы говорите, Мария тоже исполнилась Духа Святого, не дай пророчествовать. Для меня звучит в этот момент зачатие или рождение в Марию. Сила Всевышнего осенила, Дух Святой сошел. Ну, здесь говорится о будущем времени, так и случилось. Но теперь по-другому мы ставим вопрос. Иисус сказал, Дух Святой с вами пребывает и в вас будет. Ну, так написано, да? Но зачастую христиане прячутся за такое местописание. Дух приходит и уходит, голос его слышишь, и не знаешь, откуда пришел и куда ушел. О-о! Так это хорошо? Ну, хорошо, что пришел и голос услыхали. А что плохо? А то, что ушел. А когда он пришел? Да, вот когда-то. А сколько времени ждали, чтобы он пришел? Ну, давайте побольше вопросов зададим, то-то за голову хвататься надо, за сердце. Дух Святой приходит и уходит. И многие христиане это местописание берут, знаете, ну, приходит и уходит, это же нормально. Минутку. Ну, так сказал Христос. Да, но Христос еще по-другому сказал. Он с вами пребывает и в вас будет. Слово «будет» не говорит «уйдет», а говорит «останется». Он вас будет, говорит, что он придет, и останется, и не уйдет. Вопрос. Хорошо, и он пришел, остался и не ушел. Хорошо, все нормально. А как мы докажем, что он остался и не ушел? Ну, он молчит и отмалчивается, и не молится, и Сына Божьего не прославляет. Что вы говорите? Тогда что он в 101-м углу сидит? Нами загнанный и огорченный? Мы исполняемся Духа Святого. О-о. А что такое исполняться Духом Святым? Уа, уже мы туда пойдем. Ну, мы туда сейчас, может быть, не пойдем, но это надо задумываться. Так, вопрос был задан. А когда случилось с нами, Дух Святой нашел на нас, и сила Всевышнего осенила нас? Однажды, когда мы принимали Духа Святого, и на этом все. И эта система жизни, вот он нашел на нас, и сила Всевышнего осенила нас, и вот в этом состоянии мы находимся, и он через нас прославляет Сына Божьего. Вот это называется молясь Духом Святым. Ладно. Читаем первое послание Петра. Первая глава, стих 15, наверное. Ну, 16, может быть. 15 нам нужен. Первое послание Петра, первая глава, стих 15. Ну, вообще, наверное, придется выше начинать. 14 давайте прочтем, чтобы линия была видна, но в 15-м наше внимание. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Мы не заостряем пока здесь внимание. А вот 15-й. «Но!» По примеру призвавшего вас святого. А что значит по примеру? На кого смотреть? На Христа. Дальше. А еще на кого? На Бога Отца. Видевший меня, видел, говорит, о моего Отца. Ага, вот оно что. Но по примеру призвавшего вас святого, а тебе наше внимание, и сами будьте святыми, святы во всех поступках. И вопрос был задан. Мы святы во всех поступках. О-о! Я, ты, мы, вы, они. Святы во всех поступках. О-о! Это все будет перекликаться с вопросом, Дух Святой найдет. сила Всевышнего осенит, молясь Духом Святым. Вот потому только святые будут освящаться. Ну да, званием святым Он призвал нас. Но, что призвал, это одно. А теперь в жизни, говорит, как? Как оно? Ладно, дальше. Читаем второе послание Петра, 3 глава. И в 3 главе мы возьмем 11-12 стих. Выше не берем, ниже тоже не берем, иначе очень внимание будет рассредотачиваться. Второе послание Петра, 3 глава, 11-12. Если так все это разрушится, ну что вокруг нас, мы видим окружающую вселенную, нас это не интересует, то какими должно быть, так быть или не быть? Нет, он говорит, я не это задаю на рассуждение. То какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, то есть нам? Так какие мы в святой жизни и благочестии, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Дальше я не читаю. Значит, опять внимание будет распыляться. Ожидающие и желающие пришествия Дня Божия и не обманывающие сами себя. То есть, да ладно, ничего, как-нибудь эти вопросы решатся, ну, короче, мы в небо, ну, как, без нас небо, что вы говорите? Он говорит, нет. Без которой святости никто не увидит Бога. Святость. Невозможно иметь святость без Святого Духа. Понимаем, нет. Какие формы его проявления, тоже детали. Почему я сейчас скажу, почему? Я специально останавливаюсь, потому что нужно на это показать. Мне приходилось видеть людей, которые не приняли Духа Святого, как пятидесятники. Только слушаем, пожалуйста, очень внимательно. С говорением на иных языках. Не приняли. Ну, не знают, не понимают, не рассуждают. Я рассказывал такие моменты. Евангелисты. Это старая история. Это тогда евангелисты даже не знали. Я не могу точно сказать, что есть ли Дух Святой в смысле. Ну, допустим, апостол Павел, когда проходил и спросил кого-то там, Деяния апостолов описывает, приняли ли вы Святого Духа, уверовавшись? Они говорят, а мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой, а во что же вы крестились? Они говорят, в Иоанново крещение. И он объяснил, что тот, говорил, крещение покаяния, что веровали в грядущего по нем, то есть Сына Божьего Иисуса Христа. Они уверовали в этом вопросе, надо так подчеркнуть. И вот крестились во имя Иисуса Христа, и возложил Павел руки, и сошел на них Дух Святой. Ну, так описывается этот момент, очень такой факт. А вот евангелисты, я деталей не знаю, но некоторые только знают. Скорее всего, они знали Священное Писание, что в день Пятидесятницы сошел Дух Святой. Очень похоже, что они считали, что эти действия должны были остаться в те далекие времена. Это уже детали. И евангелисты, слово проповедовать Евангелие. И кто-то рассказывал, говорит, мой отец был вот из евангелистов, и вот он поступал как Иисус. Шел по деревням и садился обычно возле колодца, когда приходили кто-то черпать воду, просил воды попить. Вот. Ну, и там завязывалась беседа, разговоры, и проповедь шла. И был момент, когда, говорит, пришли женщины там, черпали, возможно, там парнишки тоже были, вопрос не в этом. Ну, он там беседовал с ними. Пришла молодая, я не помню ее возраст, 16, 17, 18 лет, за водой. И как увидала, давай клясть, проклинать, злословить, ну, на своем родном языке и тому подобное. А он спросил окружающих, а где она живет? А ему сказали, вот за ней пойдешь, в какой дом войдет, вот там она и живет. И вот он потом за ней пошел, она оглядывается, кричит на него, ругает его, проклинает. И потом зашла в какой-то дом. Он постучал в двери, вышел, кажется, родитель был. Он говорит, эта девочка здесь живет, да, можно с вами поговорить? Да, пожалуйста. Я же не помню детали, у нас где-то были записи даже эти. Это сын потом рассказывал этому сыну лет 60-70, он рассказал про своего отца, ну вот, ну а сегодня этому сыну, наверное, было бы, наверное, 80-90 лет, примерно так. Вот и вы почитайте математику, когда это было. Вот, и говорит, а это ваша дочь? Да. А с ней давно случилось такое состояние? А говорит, с детства. А можно, чтобы я за нее помолился? О, мил человек, если можно помолиться. Значит, уже устали, замучились. И он стал молиться. Молился, сколько времени. Потом говорит, вы знаете, не могу. У нее очень сильный сидит. Если вы придете к нам в город, вот, то мы там помолимся. Там больше братьев, помолимся. Они взяли адрес, и вот воскресенье. А перед воскресеньем этот вернулся и рассказал в церкви, что вот так повстречал, вот так сказал, и вот придет. И объявили пост. Объявили пост церковный на предмет изгнания. То есть вся церковь будет в посте. Или по-другому звучит так, будут в посте те присутствовать на собрании, кто будут присутствовать для молитвы об изгнании. По-другому звучит так, но это я уже в рассуждениях говорю. Если вы не будете молиться, вашей ноги в этот день, чтобы не было в церкви. Если вы не будете поститься, вашей ноги, чтобы не было в этот день в церкви. Ну, примерно, чтобы было понятно. Ну, ладно, сказали, что все так все. Пришли. И вот приходит отец, мать, и привели ее. И вот она зашла в помещение, какое там оно у них было, изба какая-то. Вот. И смеется она. Да не она, а демоны. Один там или сколько. И пальцем тычет. Ни в посте, ни в посте, ни в посте. Бесы знают, кто не в посте. Ну да. Эти за голову взялись не родители, а вот этот, который проповедовал, что называется, понимаете. Извините нас, простите, это наша вина. Если вы захотите остаться на собрании, пожалуйста, останьтесь. А вот, или захотите в следующий раз прийти, пожалуйста. И те изъявили желание, мы хотим обязательно прийти. И когда гости вот эти ушли, то народ церкви оставили и сказали, уже местные братья, этот брат, который пригласил эту семью помолиться. И если в следующий раз, когда эта семья, отец, мать и девочка придут, если на кого покажет пальцем и скажет, что не в посте, ты будешь взят на отлучение церкви. Кто бы ты ни был. Ну и говорит, следующее воскресенье пришли. А, ну, в смысле, отец, мать, и это девочка. Ну, не девочка, девушка уже по возрасту так, или 16 до 18, наверное, примерно, может, больше не играет роли. Ни на одного пальцем не показал сатана, что не в посте. Все были в посте. Как стали молиться, ой-ой-ой, что, говорит, там творилось. И когда выходил, как кинул ее об пол. А пол, доски были толстые, раньше толстые доски были на полах. Пробил дырину. О, вышел. Один или сколько их там было, бесов, демонов, какая разница, ты не поймешь. Освободилась она. Ну и потом ушли с благословением, все нормально. А когда, говорит, надо было ремонтировать, эту доску вытащили, чтобы заменить. А там под домом дырина вот этого же размера, и кто его знает, какой глубины. Конца и края нету. И каким-то образом ее там уже засыпали, закидывали. Но ее до конца там не закопаешь, не засыпешь. Но из-за того, что небольшая дырина по диаметру была, как я понял, ну, как голова человека может поменьше вот такого размера, диаметр. Ну, как-то ее там заделали, понимаете, засыпали, как получилось, вот. Объясняю, у них не было Святого Духа, как писятники понимают, говорит на иных языках. Но он с ними был, Дух Святой. И он совершал эти действия. Поэтому я остановился на этом вопросе, чтобы мы были очень осторожны. Мне, вы слышали, недавно рассказывал, пришлось знать и слышать, рассказывали, они не принявшие Духа Святого, как писятники, они из баптистов. Но они молились об изгнании, не подозревая, может быть, в самом начале, что это будет. И бес вышел. И человек освободился. Но они не приняли до сих пор еще Духа Святого, как пятидесятники с говорением на иных языках. Поэтому вопрос святости, я хочу вот эту тонкость объяснить и показать. Мне приходилось видеть людей, которые еще не приняли Святого Духа, но живут святее пятидесятников. Надо быть честными. Павел пишет римлянам и говорит, язычники, не имея ни закона, ни обрезания, законно поступают, у них закон во внутренности. Как? А как это Бог им написал? А почему у евреев нет этого закона во внутренности? А вот у язычников, говорит, мысли обвиняющие, оправдывающие одна другую. Это закон совести. И вот они оказываются более святые, чем вы при законе и нарушении. Ну да? Поэтому существует закон невероятнейший для человеческого необрезанного мышления. Какой закон? Что те, которые еще не приняли Духа Святого, могут оказаться святее тех, которые приняли Святого Духа, но оскорбляют его. Я думаю, доступно, правда? Поэтому вот это местописание, то какими должно быть святой жизни и благочестие нам? Здесь говорится о тех, когда Петр сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся приятен ему. Вот эти вопросы очень серьезные. Поэтому действие Духа Святого иногда мы не замечаем. Человек еще не принял Духа Святого, но Дух Святой у этого человека и работает, 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 а мы не видим этой работы. Кто мы такие, чтобы Дух Святой перед нами отчитывался? Но мы другой вопрос заостряем для себя. То какими должно быть святой жизни и благочестие вам? Не ущемляющим действий Святого Духа с вами или в вас пребывающего. Ну а мы сегодня затрагиваем вопрос более превосходнейшей формы. Дело в том, что когда Бог говорил Аврааму о том, чтобы ему дать благословение, благословение Авраама через Христа Иисуса распространяется на народы принять обетованного Святого Духа. Иисус сказал, что с вами он пребывает, это хорошо, но должно быть в вас. На вас должно быть помазание, и внутри вас должно действие быть. Духа Святого как личности. И вы должны ощущать его присутствие в своей внутренности. А не так, что по праздникам. О, у Духа Святого в этом году праздник был на день Пятидесятницы. Ужас какой-то. Думаем. Первая Петра, вторая глава, читаем. Первая Петра, вторая глава. И мы прочитаем только 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет». Это очень такое популярное место писания у христиан. Ну а почему здесь? Что плохого? Да, вопрос неплохого, вопрос вопроса. Будем читать конец этого стиха. Смотрите как. Люди, взятые в удел. Что такое удел? Вы будете, говорит, у меня уделом из всех народов. Что такое удел? Участок земли, с которого получают, ну, урожай. Снимают плоды. Можно назвать уделом, вот смоковница, удел ее, с нее принимать плоды. А вот Иисус посмотрел, а смоковницы ничего не было. И сказал, да не вкушает от тебя человек вообще никогда. Виноградная ветвь, лоза, а у нее ветвь, веточка так. Вот удел этой веточки приносить плод. Сказано интересное слово, стали общниками корня и сока маслины. Либо мы в его уделе, чтобы было понятно, и будет плодоношение, либо это называется удел и благость. И если, говорит, не прибудешь в благости, будешь и ты отсечен. Почему? Если нету плода, то отсекается. Удел. Люди, взятые в удел. Какой? Дабы. Для того, чтобы. Слово «дабы» еще по-другому надо переводить. Цель удела, плод этого удела есть что? Возвещать. Будет возвещение, будут возвещать. Что будут возвещать? Совершенство. Не совершенство, а совершенство, множественное число. Возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. По-другому звучит. Оказывается, плодом является святость. Когда, говорит, вы были грешниками, то что у вас было? Плод, это последствия была смерть. Когда же вы ушли от этого, родились в Боге, то плод ваш есть святость. Знаем такое местописание? Вот он говорит, смотри, о святости сможет говорить тот и та, которые в святости. Ну-ка еще раз. В которых Дух Святой будет говорить о святости. Думаем, хорошо думаем. Возвещать? Хорошо. Идем в Ветхозаветное Писание, но пока мест пойдем в Псалом. Смотрите, Псалом 10. Стих 4, только первая половина. Читаем невероятным способом, но пока мест или чтением, или как сказать. Но пока читаем, как написано. Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах. По-другому читаю. Когда, думаю, как правильно объяснить, чтобы было доступно. А Бог сказал Авраам, у него Исаак, а у Исаака двойня, Исав и Яков. Яков обманывает, крадет первородство, убегает. 20 лет у Лавана, еще бы и не вышел, там бы и помер бы, если бы захотелось бы и по возможности было бы умереть. Однако Бог его оттуда перемещает. Ну ты же мне сказал, выйди, а теперь мне надо с Исавом встретиться. Подожди, тебе надо будет с Вифилем встретиться. Бог посылает, иди в Вифиль, где голова была на камне, а он идет в Луз. Приходит Вифиль, а фактически пришел в Луз, и там изворачивается, продолжает дальше. А потом только он называет Эль-Вифиль, Бог в Божьем доме. И Бог с небес сходит к нему. Вот эта форма не описывается, но описывается, благословив его, утвердил ему имя Иаков, заменил на имя Израиль и восшел от него. Вот теперь читаем вот то событие с этим. Господь во святом храме своем, в городе своем, Эль-Вифиле. Тогда, когда этот храм, это мы, вы, они, вы святы. Когда Дух Святой пребывает в вас, нас. Ну, так написано. Господь престол его на небесах звучит. Господь с престолом своим с небес спустился в Эль-Вифиль к Иакову. Еще говорит. Вот это звучит. Вот когда мы стали его храмом, святая святых в нас, ковчег завета в нас, манна в нас, расцветший жезл Аарона в нас, это наш жезл, понимаем? Это святой храм. Вот Господь во святом храме своем. Если Господа в нас нету, мы потеряли святость. Вот куда нам. Понимаем? Это сегодня, когда было открыто, я о-о-о. Думаю, вот это да. Ну, мы хватаемся, мы призваны званием святым. Ну да, конечно. Ну святые же освящаются еще. Ну да. Сколько лет надо освящаться, чтобы Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах. А, стоп, минуточку. Небеса его сделались, ну как это сказать, пристанищем. Пускай будет такое слово пристанище, может быть, во внутренности нашей. По-другому, небо опустилось на землю. Ну, есть такое выражение, да? По-другому, небо опустилось в Эль-Вефиль, ну, у Якова. Небо опустилось во внутренность и вошло в нашу внутренность. Ну, Иисус же сказал, да, Царствие Божие вы увидите в силе и славе. И на горе преображения преобразился. Царствие Божие внутри вас есть, Он сказал. Он имел в виду, когда фарисеями был задан вопрос, а когда оно придет? Он говорит, не предметным образом оно придет. И не скажет, оно там или вот здесь. Оно среди вас есть. Внутри их гробы, полненные всякой нечистоты, там, или как правильно сказать, да? В них нету Царствия Божия, но среди них стоящий Сын Божий Царствие. И вот когда Он во мне, в тебе, в нас, Дух Святой сошел, сила Всевышнего сидела, Дух Святой через нас, через меня, тебя, понимаешь, прославляет Бога, Господь во святом храме своем. Ага. Господь, престол Его на небесах, а Он здесь уже внутри. Читаем числа. Мы об этом сегодня говорили, про Моисея. Это же прообраз для меня, для тебя, для нас, для вас, для каждого. Это история, проблема с водой. Ну, мы почитаем 20 главу с 1 стиха, но наше внимание с 8 по 13 включительно. Наше внимание будет там. Ну, читаем события. Числа 20 с 1. «И пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню Син в первый месяц». Ну, я так понимаю, что первый месяц, как они, с одной стороны, первый месяц года, ну, тогда должна быть Пасха. С другой стороны, первый месяц, для меня звучит, что вот была Пасха первый месяц, и вот они уже и Красное море перешли, и вот там, на, так надо понимать, и вот они уже там находятся. То есть, интервал времени месяц, всего лишь. «И остановился народ в Кадесе, и умерла там Марьям, и погребена там». Интересно, я сегодня не буду разбирать, а чего это она умерла? Что это такое, как это понимать? Ладно. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, о, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Господом». Ну и умрете. Куда же вы денетесь? Вы же хотите этого. Вы же накликиваете на себя. Оно к вам и придет. Успеете, сейчас еще немножко, скоро помрете, никуда не денетесь. Потому что вы захотели. Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню? Чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это знаете, какой вызов Богу и помазанию Божьему? Здесь скала, которая должна лопнуть и дать воду. Это святое, святейшее место на земном шаре, или одно из святых мест. Знаете почему? Потому что раскол этой скалы – это прообраз рассечения тела Иисуса Христа, и после этого будет сходить Дух Святой. После этого, как скала рассечется, это будет вода. И апостол Павел раскрывает эту глубину и говорит, они пили из последующего духовного камня, камень же был Христос. А Иисус в великий день праздника сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей, как у них сказано, из чрева потекут источники реки воды живой. Это говорил он на Духе Святом. Поэтому это место было святейшим местом. Авраам получил в предзнаменование сына своего на предмет жертвоприношения сына Божьего. Они должны были здесь получить предзнаменование сошествия Святого Духа после рассечения святого тела и пролитой святой крови. Слышите, что они говорят? Они проклинают это место. Для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное место? В это благословенное место. Сейчас здесь решаться будет вопрос. Авраам на третий день увидел то место, где будет приносить сына в жертву. Понимаем? И он пришел туда. Для меня звучит, что Моисей видел это место издалека. И он шел к этому месту. Там у него уже что-то открывалось, чтобы мы понимали. Сегодня просто не достанет времени раскрывать эти все тонкости. Для вас негодное, а для Бога благословенное. Где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблоков, ни даже воды для питья. Вот сейчас, говорит, когда рассечется скала и пойдет вода, если, говорит, я вас оставлю здесь жить, то пустыня расцветет для вас. Это будет самый благословеннейший оазис, связанное с жертвоприношением Сына Божьего, рассечением Его святого тела и пролитой Его святой крови. И потому здесь будет сад благоухать. Ну, просто Бог хотел землю обетованную. А ведь могли они там получить это благословение. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня». А слава Господня обычно это было облако. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». «А что ты хочешь?» «Если хочешь, можешь меня исцелить». «Хочу». «Скажи только слово». Поэтому для меня, я не собираюсь сегодня разбирать этих мест Писания, так надо было один раз ударить, два раза или сказать. Согласно Нового Завета, не нужно было бить скалу. Но я не собираюсь сегодня об этом беседовать. «Скажи, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему». Взял. «И собрал Моисей и Аарон народ к скале, как сказал Господь». «Согласен». «И сказал он им». А Бог не говорил говорить им. «Послушайте». А Бог не сказал их уничижать, обзывать, называть, какие они. «Послушайте, непокорные!» Как хочется нам сказать кому-то, «Вы непокорные, непокорная!» «Отдрайте хорошенько железной щеткой нашим языком». Да тогда, когда мы правы бываем. А вот здесь не являем святость. Вот куда нам надо. Вот куда сегодняшняя тема. Мы же с вами прочитали. Будьте святы во всех поступках. Да что вы говорите? Во всех? Мы во всех святы? Ай-яй-яй. Не думаю. А чем ты меряешь? А проверяй каждый себя. Я меряю тем, что Бог открывает. «И сказал он им, послушайте, непокорные, разве вам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды. С нежностью, братолюбиво ударил. Да? Вот если бы ему надо было закрыть дверь шкафа, и он бы так... два раза бы дверцу толкнул, или как долбанул бы, а уже не ударил бы, что она с петель бы слетела. А вот стучится в комнату, не открывать, разгоняется такая, бабах, и дверь выламывается с косяками на ту сторону. Ничего не видим, нет? «И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых. Значит, о вашей святости вообще речи нет. Не ведете вы народа сего в землю, которую я дам ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою. Он свою святость явил, но вы не явили им моей святости. Ну, Бог же дал воду. Это не ответ. Мы зачастую делаем и поступаем, и говорим, но не так, как хотел бы Бог. Но Он делает, потому что Он отвечает за свои слова. А мы не собираемся отвечать за свои слова, за свои действия и поступки. Святость? Что вы говорите? У меня вопрос к Моисею. Аарона я не затрагиваю. Моисей, вот в этот момент, вот ты когда стоял у скалы, ты все сделал, как хотел Бог? Как вы думаете, что он ответил бы? Так, а теперь вот Бог отчитал Моисея, да, это меня, тебя, вас, нас. Моисей, ну, вот слышал, что тебе Бог сказал? Что бы Моисей ответил, да? Что теперь ты скажешь? А Дух Святой на тебя сходил в тот момент? На меня, скажет, он не сходил, а вот на гору сошел. А сила Всевышнего осенила тебя. Меня нет, а вот гору-то осенила. Ну-ка думаем. Святой да освящается еще. Ну да, ну Моисей спасен, разговоров нету. Да, правда? Моисей и Илья пришли на гору преображения и беседовали с Иисусом, нашим Господом во плоти, о его исходе. Ну да. Да, Моисей в небе. Да, да, да. Но вот он потерял кусочек славы. Это значительный кусочек славы был. Ему надлежало вести народ. Это не гордыня, это не авторитет. Он должен был своими глазами видеть колодцы Авраама. Понимаем? Он своими глазами должен был пройти через все жертвенники Авраама, которые потом филистимляне засыпали колодцы, а его сын Авраама Исаак раскопал их и назвал тем же именем. Раскопать – это раскопать, дождаться, чтобы пошла вода, и охранять, и быть там, и потом следующим путникам сказать. Дело в том, что когда колодцы засыпаны, один другому сказал: не ходи тем путем, колодец засыпан, не ходи тем путем, воды там нету, колодца нету, все, 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 все. А теперь надо сказать: есть, 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 идите, идите. И надо было все колодцы открыть, откопать. Все колодцы надо было оживить. Вот старатель. Вот это старатель Исаак. Вот это благословение надо было принять. И один из таких колодцев, колодец Иаковлева, где Иисус, утрудившись от пути, сел, и пришла самарянка. Для того, чтобы самарянка спаслась, для того, чтобы она узнала о живом Сыне Божьем, нужно было сохранить колодец Иаковлев. Сколько тысячелетий? Вот что Моисей должен был видеть. Как в свое время Симеон должен был встретиться с глазами Сына Божьего. Но, увы, у Моисея не произошло. Он не увидел этих колодцев. Издалека посмотрел. Издалека посмотрел на эти жертвенники. За то, что вы не явили моей святости. А мы являем святость. О-о! А теперь еще одно место Писания. Одно другого не легче. Езекииль. 36 глава. С 19 стиха по 27 включительно. Езекииля 36. С 19 по 27 включительно. И вот Бог разговаривает с Иезекиилем и говорит ему и рассказывает, что, зачем и почему. Почему у Бога такие взаимоотношения были с народом Израиля тех времен? Каких времен? Ну, сейчас узнаем. Иезекииль 36:19. «И я, Бог говорит, рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их». То есть Израиль был взят, Иерусалим был разрушен. Надо понимать, что и храму досталось. И теперь народ Израиля рассеянный. Это не сегодняшние дни, а те в дни, пока мы там находимся. Рассеян по народам, по странам и так дальше. А теперь Бог рассуждает дальше, говорит. «И пришли они, то есть мой Божий народ Израиля, к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что они говорят, они народ Господа, и вышли из земли Его». Вот это обеславливание, что раз они из своего города вышли, из своего государства вышли, это бесславие Божие. Да. Но вторая деталь бесславия, что когда стали жить там, то там стали еще продолжать бесславить имя Бога, где находились. «И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришли». О, видите, что он говорит? Уже обесславили, куда пришли, там обесславили. Вот где мы находимся, мы не обесславили имя Господа. Любая страна, любой город. Может быть, какой-то город никуда не переезжали, остались. А там не обесславили Бога. Думаем. «Посему, скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог. Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли». Знаешь, уже два бесславия вы сделали. То, что вы пошли из вашей земли, ну, как рабы греха. Я сразу все направления беру. А еще и там живете, и славы никакой не даете. Дело в том, что мы остановились, Петр пишет, чтобы вы могли быть в его уделе, рассказать, как он из тьмы привлек вас чудный свой свет. Свет в святость. А как это рассказывать? Свечка всем рассказывает. И рассказывает молча, что она свечка. Правда, да? Вот город на вершине горы молча рассказывает всем. Он не может укрыться, особенно в ночное время. Ну, когда еще не все легли спать, и светильники там горят, то издалека его хорошо видно. Когда на самолета глубокой ночью летишь, и вот темнота, и вдруг там что-то светло, светлое такое, как облако. Ближе, ближе, ближе населенный пункт уже, и столбы, дома там и так дальше. Все зависит от того, какого размера город. Сдалека. Очень сильно видно, сдалека. «И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их». Какую святость? Это получается, где мы живем, мы вынуждаем Бога, чтобы Он явил свою святость пред глазами окружающих нас соседей, жильцов. Так? «И возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу». Ну, там вопрос ставится очищение, освящение. Для меня звучит, когда, говорит, буду забирать вас от земли этой в небесные обители. Ох, говорит, и почищу же, говорит, я вас. Ну, есть у пророков интересная фраза. Я, говорит, так очищу, я своими словами скажу. То есть так, как еще никогда не чистил. И тогда, говорит, будут они драгоценнее золота и золота офирского. И тогда они, говорит, будут приносить жертвоприношения, чистоте, святости и так дальше. Там очень много описания идет о этом благословенном направлении. И тогда, говорит, я приму эти жертвы. Что ты хочешь сказать, Боже? Ну, а вы, говорит, сами посмотрите на ваше жертвоприношение. «И окроплю вас чистой водою, И вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете входить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Так. Теперь вот эти два стиха я читаю к нам с вами, хорошо? Я буду читать в вопросительной форме. И дал он нам сердце новое. На сердце новое, да? И дух новый дал нам. Да, и сердце новое, и дух новый, да? И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, каменное, нечувствительное забрал, а плотяное, чувствительное дал. Да? Только не прячемся за это местописание. Да, да или нет? Нет. О! Вложу внутрь вас дух мой. Везде, где он говорит дух мой, есть два таких интересных фразы. Выражение, вернее, две фразы, может быть, нет выражения. Не знаете, какого вы духа, потому огня с неба хотите свести. Помним, да, те двое? А другой вопрос. Дух мой святой, вложу внутрь вас дух мой. Кто духа Христова не имеет, тот и не его. Почерк, характер, наклонности, пускай будет так, да, Христовов не имеем. Мы имеем, не имеем. О-о. Мы имеем Дух Христов? Я не сказал о Духе Святом пока место. Хорошо, мы имеем Дух Святой. А мы сегодня задались вопросом, а когда последний раз Дух Святой сошел, нашел на нас, и сила Всевышнего осенила нас? Ну давай. Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. Мы ходим в заповедях Его? Вопрос, правда? Хороший вопрос. И уставы мои будете соблюдать и выполнять. Мы соблюдаем, выполняем. А что, я под сомнение ставлю? Я пока ставлю под рассуждение. И хочу сказать, что надо будет найти среди нас те, которые, над которыми это стихи, два стиха исполнились. Ну-ка. По нашей жизни должно быть видно, мы измененные. А вот сюда нам надо. Святые да освящаются еще. Вот что он сказал. А если этого процесса нету? Вот как, оказывается, надо прочитать «Святой да освящается еще». Понимаем, когда тема стала открываться? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А теперь вот читаем из этой темы, исходящей, так примерно, так, чтобы было понятно. Читаем Римлянов, 11 глава. 16 стих и 17 мы прочитаем всего лишь. Больше не надо, потому что рассеивается внимание сильно. Если начаток свят, то и целое. А по-другому звучит так. Если начаток жизни нашей свят, то и целая жизнь наша свята. А по нашей жизни сегодняшних дней, надо задуматься, какая степень святости была нашего начатка, нашей внутренности. Хотя здесь говорится о начатке, о Сыне Божьем. Но тогда остается вопрос, насколько мы с Ним. Ну, тогда римлян надо брать. Если мы погребли с Ним крещением в смерть, мы с вами, помните, разбирали прошлую тему, ну, тогда будем соединены подобием жизни. Или подобием жизни мы не соединены, значит, отсюда обратный ход мысли, значит, не до конца соединены погружением в смерть Его. Вот куда надо идти. Если начаток свят, то и целое. Если корень, а он есть корень, начаток, корень Давида. Если корень свят, то и целое. Если же некоторые из ветвей отломились, нас это пока не интересует, а ты, дикая маслина, привился на место их, а вот сейчас нас интересует, и стал общником корня и сока маслины. Оказывается, стать общником корня и сока маслины – это один вопрос. А сегодняшняя тема показывает и задает нам другой вопрос. А насколько мы стали общниками корня и сока маслины? А насколько Дух Святой в нас ведет нас к святости? А насколько мы сохраняем святость невесты Христовой? Ой-ой-ой! То слава Богу, что мы еще на земле жизни не прервались ни готовности. Слава Богу, что пришествия еще не было. А почему слава Богу? А потому что в противном случае очень много было бы оставшихся. Давайте будем честными. То слава Богу, что пришествия еще не было. Это же вообще большая милость, долготерпение Божье. Почитайте спасением, говорит Священное Писание. Боже, это вообще чудесно. Хлебы предложения, которые ты определил. Хлеб жизни, который ты даешь. Желающий, чтобы силу Духа Святого наполняла. Есть о чем задуматься, не то слово. Склоняем колени. Господу благодарность. Молимся. Аминь. Господи Боже, большую благодарность пред Твоим лицом за это благословение сегодняшнего дня. Благодарение Тебе за это помазание славы и силу Твою. Благодать за хлебопредложение. Благодарение Тебе за открытое окно неба, за действительно сильнейшее движение в купальне наших сердец. Слава Тебе, что Ты раскрываешь таинство, святые да освящаются ищу, чтобы Духом Святым быть наполнены, чтобы Дух Святой наполнял, чтобы Дух Святой прославлял имя Твое Святое, чтобы Сына Всевышнего, Твоя сила осеняла нас, чтобы молились Духом Святым. Альфа Гима Рамада Шабарикивис. Господи, благодарность имени Твоему Святому. Боже, Боже, спаси нас до конца, очисти нас, освящай нас, да будет победа Твоя. Сказал Ты, всякую веточку, приносящую плода, будешь дальше очищать, обрезать, чтобы еще больше принесла плода, чтобы прославилось еще больше имя Твое, потому что дал возможность, звание святому призвал, дал возможность быть общниками сока и корня маслины, дал это благословение, чтобы не однажды Дух Святой сходил, не однажды сила Всевышнего осеняла, но чтобы молиться Духом Святым, чтобы внутренность была наполнена помазанием. Ты сказал, цена сему, цена голгофских страданий. Ломимое святое тело Сына Твоего, пролитая святая кровь. Мы благодарны за это очищение, освящение Божие, чтобы везде, во всяком случае, во всякой жизни, в каждом моменте, в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях, рассуждениях, взглядах, что мы слушаем, хотим или желаем, делаем ли, говорим, чтобы быть святыми. Боже, Боже, Ты сказал, что всякий, имеющий надежду на Тебя, что увидит лицом к лицу, как Ты есть. Позволь так сказать. Даже не будут опущенные глаза. Освящали себя, очищали, как святы, как чистые. Боже, благодарность Тебе за это благословение, помазание славы Твоей. Благодарность Тебе. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог Отец, мы Твои дети. Благодарность. Благодарность, что Ты пришел разрушить дела дьявола. Наш Бог во плоти Иисус Христос, пришедший и умерший за наши грехи, воскресший для нашего оправдания, вознесшийся, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность, Отец, за это благословение, что воля Твоя рукою Его благоуспешно исполняется в жизни, да исполнится в полноте. Владыка, мы благодарны, что такого, с такой скалы иссек, с такого глубокого страшного рва извлек, из тенистого болота извлек, из узкого колодца. Боже, ставящий наши ноги на краеугольный камень, утверди стопы ног наших, вложивший в уста наши новые песни, хвалу Тебе, Богу нашему. Ты сказал, чтобы была бы воспеваема эта песнь. Город крепкий у нас. Спасение даровал нам вместо стены и вала. Мы благодарны за это благословение. И когда исповедуемся пред Твоим лицом, в покаянии, с отречением, то Ты, будучи верен и правильным, прощаешь и освобождаешь от всякой неправды, разрушая дела дьявола, расторгая двери темницы, разрывающий оковы, кандалы, цепи, разбивающий все это, измученные души, выводящие на свободу, слепым даровавший прозрение, принесший одежды, обувь, заколотый агнец, благодарность, глазная мазь, помазание славы, уго жертвенника неба, огонь славы, аллилуйя, благодарение имени Твоему Святому за помазание Твое и силу Твою, за благословение Твое, наполни силой Твоею, наполни огненным Твоим присутствием, наполни прославлением имени Твоего Святого и благодарностью за неизреченный дар спасения, что нет другого имени, данного человеком под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это единственное имя. И в этом имени Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, мы имеем чудное спасение. Отец, такие, какие есть, пришли к Тебе. Без Тебя не сможем, не получится никогда с Тобою. А что не получалось, значит, без Тебя были. Сознаем и это. Ты сказал, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. А если не смогли, значит, оказались вне. Сознаем это. Признаем это. Идем к Тебе. Боже, Ты сказал, что приходящего не изгонишь вон. Не лишай нас милости Твоей. Принятие жизни, ломимого тела и пролитой крови. Когда в следующее собрание мы придем. Боже, не потому, что не сегодня, но потому, что собрание такое будет. Боже, и когда мы будем принимать жизнь, Ты сказал, ну чем мы воздадим Тебе? Чашу спасения примем, имя Твое прославим. А чаша спасения, ломимое святое тело и пролитая святая кровь. Мы благодарны за это благословение, за помазание силы Твоей и славы. Мы благодарны, что мы в Твоем родстве, в Твоей семье. Боже, вот такие, какие есть, но все-таки Твои. Какие есть, но все-таки Твои. Ты поручился за нас перед самим собою. И Ты никому не доверил обрезку. Ею занимаешься Ты. Иисус, Ты сказал, Отец виноградарь, всякую ветвь Он очищает, очищай дальше. Ты сказал, что Твой сад, цветник, виноградник. Ты напояешь каждое мгновение, всякое мгновение напояй. Ты сказал, что мы в теле Твоем, Иисус. И Ты питаешь и греешь тело Твое, которое есть церковь, и благодарность за это благословение. Ты освятил тело Твое, церковь Твою, жертвой Твоей, пролитием крови, ломимым святым телом. А мы в бане и водной посредством Слова, благодарны всем не Твоему святому, это благословение Твое. Мы благодарны Тебе за Твое движение в купальне сердец наших. Мы благодарны за хлеб и предложение. Мы благодарны за хлеб жизни, шедший из небес. Мы благодарны, аллилуйя, победителям к Аврааму, когда он был победителем. Мелхиседек вынес вино и хлеб. Ты победителем выносишь кровь и тело Твое. Мы благодарны за это благословение. И Ты сказал, что мы Твои герои. Ты сказал, что Ты призвал названием святым, потому что спас, Ты спаситель, мы спасенные. Родил, Ты отец, мы дети. Обручил, Ты жених, мы невеста. Кровь Ты Твоею омыл, и кровь Твоя омыла совесть от мертвых дел. И стали святые. В этом звании Ты призвал. Святые, да освящаемся еще. Да будет победа Твоя и слава имени Твоему святому. С благодарностью пред Твоим лицом за это благословение. Прими от нас хвалу. Будь прославлен, возвеличен всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.